Непосредственно перед Новым годом состоялась встреча президента Российской Академии Наук Юрия Сергеевича Осипова с президентом Медведевым, на которой был затронут, я не затрагиваю все аспекты, был затронут и жилищный вопрос. Наш председатель Вячеслав Федорович Довин присутствовал на этой встрече, и поскольку он появится буквально здесь через полчаса, можете из первых уст про эту встречу расспросить про все аспекты. Но что касается жилья, то наш президент Юрий Сергеевич Осипов напомнил президенту Российской Федерации, что в свое время на общем собрании в мае 2008 года некоторые из присутствующих здесь, в том числе и я, слышали, что и Юрий Сергеевич, и Владимир Владимирович Путин сказали, что они готовы на 2009, вот уже прошедший год, выделить 5,4 или 5,6, я не помню, миллиардов рублей. Это в 20 раз больше, чем по программе для жилищных сертификатов. Понимаете, масштаб. Не два человека от института, не один, а 20 или 40. Будет выделено. Но это не состоялось. Ну, случился кризис, это в какой-то значительной степени оправдывает, конечно, наше руководство. Но вот, когда кризис вроде стал... Ну, нам, по крайней мере, говорят, что он исчез, то и напомнили руководству, что ну вот вы же обещали. И Медведев, ну опять же, это устно, нигде не, это не записано, пообещал, ну, вроде как я могу напутать цифры, ну, 5000 квартир. Вот,
не напутал.
Да, 5000 квартир. И в чем еще лед-то тронуться? Значит, не только молодым ученым, но и молодым специалистам. То есть людям, обращаю ваше внимание, то есть это тоже, пусть небольшое, но движение льда. То есть пусть только молодые, но все-таки все с высшим образованием. Тоже есть дискриминация, есть, конечно, наверное, и люди без высшего образования, которые, может быть, там 30-40 лет, токоль, золотые руки, там, может быть, что-то неправильно, но неважно, тронулось. И обращаю ваше внимание тоже, я с удручением вчера узнал, что в вычислительном центре РАН даже ничего об этом не знают, хотя в Российской Академии Наук, обращаю, ключевая фигура по жилищным делам – это председатель Совета директоров институтов РАН Алдошин Сергей Михайлович. Вот за подписью его было разослано письмо, я видел само это письмо и ксерокопию письма, и один к одному, скажем, в отделении физических наук, которым принадлежит наш институт, я так понимаю, ученый секретарь у нас сменился, разослал письма по всем институтам Российской Академии Наук, отделения физических наук. Электронная версия письма у меня просто в почтовом ящике этого есть. Один к одному переписанный с оригинала Алдошина, где он обращается с просьбой до 15 января, дата уже прошла. А я вчера беседовал с человеком, председателем правкома, он говорит, что вроде не было такого. Поэтому... Я прошу, вот я поэтому обращаю внимание, не думайте, что уж так вот 15-го все ушло. Сегодня 20 января, я сейчас расскажу, для чего это, так сказать, письмо и о чем его содержание, поэтому срочно обращайтесь к своим, то есть как представитель правкома, идите к ученому секретарю для начала, спросите, приходило ли письмо из отделения. Ну, директор не обязательно тут сразу, так сказать, принимать во всякого кола, есть же как бы технический уровень передачи информации. Но одним словом, в отделении тогда пусть он связывается. А что же оно там слышало про письмо Алдошина Сергея Михайловича? А суть письма такая, он просит прислать данные о нуждаемости в жилищных условиях молодых ученых и специалистов, по его словам, до 35 лет. Вот мы в своем институте эту кампанию провели. Это довольно-таки такая была сложная, длинная кампания, не буду про нее рассказывать. И 14 вечером отправили эти списки в академию, ну вот туда, в отделение. Оно потом пойдет и так далее. Что будет конкретно, пока ничего не могу сказать, потому что и никто и не знает. Я сам с Алдошиным не разговаривал, но директор моего института, Литвак Александр Григорьевич, он и директор Нижегородского научного центра, он с ним разговаривал, спрашивал по этому поводу. Ну вот они сейчас как бы составляют картину нуждаемости вот, молодых ученых и специалистов. Но с Медведевым, я подчеркиваю, там фигурировали только молодые ученые. Поэтому если вопросы давайте все-таки в любом случае в конце, давайте с молодыми я как бы тему закрою. Я ее освещал в прошлом году, когда приезжал. Вот чуть-чуть что-то изменилось, я проинформировал. И давайте работать и действовать в этом направлении. А вот что наиболее существенное такое вот движение льда, или как это угодно можно называть, это то, что... Ну вот законодательная база здесь такая. Значит, сначала появилось постановление правительства Российской Федерации. Данные вы можете... Все постановления в электронной версии, ну, конечно, и у меня есть, но я все-таки прошу обращаться не ко мне, а на сайты. Сайт, самый лучший сайт, где вот все эти нормативные базы есть, это сайт «Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства». Сам сайт я не помню, но если вы наберете в Яндексе, в Рэмблере или в Гугле «Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства», он вам сразу первым даст эту ссылку. Именно так как я его нашел. И там есть и о фонде об этом, то, что по фамилии директора фонда Бравермана, сокращенно называют фонд Бравермана. Браверман можете набрать, и он вас тоже на сайт. И там вся законодательная база, о которой я буду рассказывать, там есть. И вы можете взять оттуда все. Вот давайте так. Коротко. 3 апреля 2008 года появляется постановление правительства Российской Федерации. 3 апреля 2008 года. Номер 234. Можно на сайте правительства искать где угодно. Об обеспечении жилищного и иного строительства на земельных участках, находящихся в федеральной собственности. Коротко. Основная суть этого постановления, она как бы... давайте я прям зачитаю дословно. В целях там чего, не важно даже. Первый пункт. Установить для федеральных органов исполнительной власти запрет на согласование сделок, связанных с распоряжением земельных участков, находящихся в федеральных собственности. При этом указанные участки должны быть предоставлены, и черным по белому написано, Российской академии наук. То есть речь идет тут длинный список, отраслевые академии, федеральные гуманитарные предприятия, конкретно РАН. То есть постановление касается РАН. Запрет на любые сделки с землей. Давайте вот это как бы и пометим главное. Вот сейчас с землей мы ничего не можем по большому счету сделать. Вот так вот, грубо обозначим этот тезис. Без каких-либо подробностей там, я могу только сказать, что есть в этом постановлении одна строчка очень положительная. Дело в том, что Академия наук проводит довольно-таки большую работу. Вот я, когда закончу законодательный бас, я расскажу, что вот Академия наук сделала в этом направлении. Вообще говоря, данные... Запрет, указанный в пункте 1, пункт 4, не касается, перечисляется по отдельным решениям правительства Российской Федерации. Вот это нам дает, вообще говоря, шанс в любом случае, если мы какую-то программу представим, выйдем на правительство, и оно примет решение, то по этому же закону мы можем как бы все запреты с нас будут сняты. А по большому счету, тогда уже как бы и совмещая законодательную базу с действиями, которые Академия наук сейчас предпринимает, была встреча в августе у Шувалова, первого вице-премьера, который, кстати, возглавляет правительственную комиссию по жилью. Он председатель этой комиссии, который все и решает на сегодня. То есть ключевой человек Шувалов, совершенно понятно. И была встреча, в которой участвовали представители Академии наук. Я точный состав не знаю комиссии. По-моему, там Алдошин был. Но, во всяком случае, у нас была встреча, профсоюз. Руководство профсоюза встречалось с Сергеем Михайловичем Алдошиным и с Леонтьевым Леопольдом Игоревичем. Это в октябре была встреча. И на этой встрече Шувалов сказал, что правительство готово рассмотреть любые предложения Российской Академии наук. Вот вам тоже как бы рука протянута. И если мы как бы протянутую руку долго не будем замечать, 2-3 года, мы землю потеряем, и ничего, и жилье ничего не решим. Давайте вот как бы это вот первое. Дальше, так если коротенько, были изменения внесены в это постановление, 1-12, текст со всякими изменениями там есть. Есть указ президента от 7 мая 2008 года номер 715 о мерах по развитию жилищного строительства, в котором, пункт 1 признать целесообразным создание федерального фонда содействия развитию жилищного строительства. Это там много еще написано. И, наконец, появляется принят Государственной Думой 4 июля 2008 года и одобрен Советом Федерации 11 июля и 24 подписан президентом федеральный закон о содействии развитию жилищного строительства. Это вот фактически закон о существовании фонда Бравермана. Он большой, но по большому счету, если хотите, у него очень такие сильные права. И если так конъюнктурно рассказать, то фонд готовит предложение по земельным участкам, принадлежащим там, и военным, и кому угодно, в частности, по Российской Академии Наук, и отправляет их в комиссию правительственную. И на том же сайте фонда Бравермана, состав правительственной комиссии, я его распечатал, председатель Шувалов, первый заместитель председателя правительства, Браверман входит, Браверман в эту комиссию входит, Жуков входит, Дворкович, и так далее. То есть после того, как, фонд подготовит предложение, комиссия принимает решение, она может изъять и так далее. Поэтому гром прогремел, год уже прошел и так далее. Пожалуй, законодательной базой последнее, что я еще скажу, кстати, эти законы, этот закон касается и аренды, это тоже проблема, я даже не знаю, как она решена. Но еще 24 сентября 2009 года было подписано соглашение о взаимодействии между Федеральным агентством по управлению госимуществом Российской Академии наук в сфере управления федеральным имуществом. Здесь тоже, в частности, и по аренде, но есть и пункт 4, по-моему, 6 или 4, 7 по земле, который кратко, формулируется так. Сейчас, я найду его прямо скажу, где по земле, не могу найти. Но смысл в любом случае, любого документа, сейчас. А, вот, 4.6. Порядок взаимодействия сторон при управлении земельными участками, находящимися в пользовании РАН и подведомственных РАН организаций. Я дословно дочитаю, он короткий. Предоставление на праве постоянного пользования земельных участков учреждением РАН, прекращение права постоянного пользования, а также предоставление земельных участков на праве аренды федеральным государственным муниципальным предприятием РАН осуществляется Росимуществом, это государственная структура, или соответствующим территориальным управлением, при наличии соответствующего решения РАН. И очень важная строчка – в соответствии с законодательством Российской Федерации. То есть смотри вот эти вот законы, про которые я как раз и говорил. Вот одной такой фразы. И фактически вот весь этот документ на 21 странице по использованию фонда, он примерно, значит, порядок так определен, что без решения РАН ничего нельзя сделать. Ну и без согласования с Росимуществом, с федеральной структурой тоже ничего нельзя сделать. Если стороны не договариваются, то пат, и все, и вот как хотите. Ну ладно, законодательной базы, ну последний еще... Один документ довольно-таки сложный я нашел, потому что вот генеральный советник фонда Бравермана, это бывший сотрудник нашей Российской Академии, Кравцов Андрей Валерьевич, заместитель Леонтьева, он сейчас перешел в фонд Браверман. У меня была с ним встреча в начале декабря, довольно-таки продуктивная, в частности, он мне помог и с некоторыми вот просто документами, которые трудно достать. Вот он говорит, вот на сайте есть, вот вы попробуйте вообще на сайте многие документы, даже Госдума. Вот там, я вернусь еще к закону, которому мы будем сейчас, про который более подробно буду рассказывать, но ничего не найдешь. Казалось бы, Дума должна хорошо сопровождать, там есть паспорт закона, который сопровождается. Но вот некоторые вещи через третью ссылку находятся, но в частности, вот есть такой документ, утвержденный правительственной комиссией по развитию жилищного строительства от 9 декабря 2008 года. Это основание и условия принятия правительственной комиссией по развитию жилищного строительства решений об использовании земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности. Ну, фактически здесь определен порядок изъятия земельных участков. Документ большой, я не буду на нем останавливаться. Я подчеркиваю, все, что я рассказываю, есть, по крайней мере, у меня в электронном виде. Поэтому все это общедоступно. Ну, давайте, я как-нибудь подумаю, как это. Документов очень много, я стараюсь. Я боюсь, это надолго затянется. По большому счету, я одним могу ответить ответом. Вот все документы я назвал, кроме уж там очень тонких, есть на сайте фонда Бравермана. Когда вы выйдете на сайт фонда Бравермана, там есть кнопка «Законодательная база». Вы ее вот нажимаете, и вот все документы, которые называл, там есть. И вы по контексту поймете, который вам нужен, который нет. Основная идея, да, и некое такое шевеление в руководстве Академии наук, которое организует в первую очередь Сергей Михайлович Алдошин, оно происходит. То есть идея такая, что вот на земельных участках, которые есть в Российской Академии наук, и они не используются, и есть большой шанс их потерять, то очень резко поменялась психология тех, кто сидел на этой земле. Я могу сказать, что в Нижнем Новгороде тоже. Земля, которая, она принадлежит Институту физики и микроструктур, там пол гектара, по-моему, как бы вот пол, это вот Нижегородскому центру принадлежат, а остальные 6,5 это. И они как-то вот так сидели, особо неохотно давали. Эту ситуацию я не буду рассказывать, конкретный пример я знаю, когда институт сидит, не дает там... Там и в Пущино такая ситуация была, принадлежит институту земля, он не отдает землю под какие-то благие дела. А и стоит вопрос. В Карелии то же самое и так далее. А сейчас многие поменялись. Я не уверен, что все, но многие поменялись. Потому что они понимают, что если вот они так, как собака на сене, будут сидеть на этих там 50 гектарах, то она исчезнет. Например, в Карелии конкретно просто сейчас и в Пущино уже... Произошло взаимодействие, назовем это, между фондом Бравермана и Российской Академией Наук по поводу изъятия участков. Конкретно вот в Карелию приезжали, они подписывали соглашение, но у них там много, у них там 70 гектаров. И, скажем, фонд Бравермана 6 октября три представителя приходили на совет директоров Российской Академии Наук, поэтому вы можете эту информацию из директоров, у директоров, которые присутствовали, их заместителей там получить. И в частности, они примерно и обозначили порядок взаимодействия. Во-первых, они похвалили Академию Наук, что она позитивно обсуждает этот вопрос, потому что сельхоз Академии Наук, у них сложились отношения так, что сельхоз Академии сказал, что это наша земля, мы с вами разговаривать не будем, ну и у них там вообще очень тяжелые напряженные отношения. А с Академией Наук я как бы почти дословно буду цитировать Бравермана и Кравцова, который был одним из участников встречи. Значит, на встречу пришел сам Браверман, Кравцов пришел, Андрей Валерьевич, который я уже упоминал. И третий, это из Института экономики города человек, как я понял, я долго восстанавливал, кто был третий, мне с трудом называли те, кто там был, который готовит законодательную базу по жилищно-строительным кооперативам закрытого типа. Вот я сейчас к этому и перейду. И порядок, как бы, руководитель опять же, на словах, по понятиям, как говорится, не по закону, а по понятиям, определил, что, ну вот, значит, примерно так, вот мы будем смотреть там землю, ну, две трети мы себе заберем, они же на конкурсе выставляют и там землю и по рыночной цене продают, ну, одну треть вот вам будем давать. И по большому счету в большинстве, ну, во многих, по крайней мере, регионах это нормально. Вот я, например, встречался во время общего собрания с заместителем Пущинского научного центра Иван Савинцев, который занимается этим вопросом. Значит, есть продвинутые регионы у нас в Академии наук, в частности, в Пущино уже создан кооператив. Он создан на старой законодательной базе, не на той, на которой готовится сейчас закон, который не вышел. Чуть-чуть попозже я расскажу о нем. Но теперь они готовы, если надо, быстро там перепишут устав, они организованы. И даже они уже как бы и землю поделили с фондом Бравермана, но... Так вот, окончательных данных у меня нет. Я и звонил после этого, ну, еще раз созвонюсь. Вроде как-то они там договариваются, и у них там земли вполне, там, ну, грубо говоря, 100 гектаров, 20 им, 80 там Браверманов. Ну, не будем, это уже технические моменты. Продвинут Новосибирск, я должен сказать, пусть это не центральная часть, но это же тоже наши коллеги. Они даже создали дирекцию жилищных программ «5 ставок». Распоряжение президиума на сайте Российской академии наук можно посмотреть о создании. Я тоже разговаривал с заместителем Асеев. Асеев – это президент сибирского отделения и инициатор всех этих программ. И Маслов, его заместитель, он курирует работы. И вот волею судеб мне, вот я был в гостях в Институте безопасности развития атомной энергетики. Я правильно произнес? Да. Вот. И там заместитель по хозяйственной части, Пономарев, я боюсь, Владимир Николаевич, да? Он как раз, как ни странно, он курирует новосибирские программы, отдельный разговор. Почему он? Ну, одним словом, вот они продвинуты. В Петрозаводске довольно-таки интересная ситуация. Кстати, вот я тоже приведу пример, вот отношения. Вот они мне звонили и просто активно просили помогать им, потому что в 2006 году, когда они уже все, был инвестор на земле, там 70 гектар, ну вот ну, договорились как там по-любому, что-то там под жилье отдать, чтобы людям решить проблему. Был инвестор. Была идеальная ситуация, что вы приглашаете инвестора, он вкладывает свои деньги, а вы своим людям, ну, если не бесплатно, то, по крайней мере, гораздо дешевле. Мы так и строили. А вот все, теперь такой поиск кончился. Теперь фонд Бравермана говорит, мы вам это не позволим делать. А без согласования с ним ничего нельзя сделать. То есть вот поезд ушел, сидели ноги, как собака на сене, не хотели, так сказать, землю. А сейчас бросились, а что делать? А землей нельзя ничего делать, потому что по нынешним законам, вот пока... не выйдет вот этот закон о малоэтажном строительстве, о котором я немножко расскажу сейчас, то только, значит, на конкурсной основе можно. Вы, пожалуйста, вы можете вот прямо здесь сейчас учредить кооператив. Вот кооператив профсоюза Московской региональной организации. Учредили, все, закон есть. Пойдете землю просить, а земля вам будет на конкурсной основе. Попробуйте, особенно в Москве, на конкурсной основе землю выиграть. Да все, все там все с себя снимем, все равно не хватит. Так сказать, как, это все равно, что вот в покер сесть там с зубатами, у которых там денег больше там во много раз. И поэтому сейчас, ну давайте тогда уже, наверное, я более-менее так осветил, что-то, может, забыл, конечно. Я еще раз подчеркиваю, в рабочем порядке я доступен сегодня, я до самого вечера, и формально, и неформально, формате как угодно. Поэтому подходите, задавайте вопросы, конкретно будем говорить. И основную идею, которую предлагает, ну, правительство, будем говорить, фонд вот этот Бравермана, Российская академия наук, чтобы вот на землях принадлежащих, ну, нехорошо говорить принадлежащих, находящихся в пользовании пока, развивалось жилищно-строительное, возрождение жилищно-строительных кооперативов. Ну, в чем может быть прелесть? Значит, в первую очередь, на сегодня, значит, готовится такой закон. Законодательная база под это готовится. Значит, готовится федеральный закон, который называется «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу развития малоэтажной жилой застройки территории». Ну, не надо это записывать. Ну, кто хочет, подойдите. Вот подойдите и все запишем название, потому что это долго, если вы будете записывать. Он довольно-таки злополучный, этот закон, у него длинная история. В первом чтении он был принят, вот паспорт, ну да, примерно, значит, его история такова. Что в 2007 году, вот с сайта Госдумы нашел, значит, в первом чтении он был принят, считаю, это вот с сайта Госдумы, причем я не нашел, мне это прислал Кравцов, где он там нашел на сайте это Госдумы, не знаю, Миронов Анатолий Степанович искал, тоже не мог найти, но это ладно, это деталь. Вот запись 4 апреля 2007 года, почти 3 года прошло, принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении постановление номер, текст законопроекта приводился и так далее. Мне Андрей Валерьевич прислал текст этого законопроекта первого. Да, пояснительная записка и текст вот прислал мне Андрей Валерьевич, который, конечно, невозможно вообще нигде было найти. Но уже там камня на камне не оставлено от того, что за эти 2,5 года наделали. Было указание президента, чтобы до конца года, уже прошедшего, вот этот закон был принят в третьем и в четвертом чтении. Я не знаю, торжественно объявить или поприветствовать Вячеслава Семеновича. Ну ладно. Я немножко, Вячеслав Федорович, упоминал в своего доклада, что ты был на встрече Медведева с Осиповым, и поэтому, если к тебе будут с вопросами подходить, ты уж рассказывай, или может тебе слово дадут, я не знаю, как.
Слово
дадут. Ну все, хорошо. Я продолжу, чтобы уже к концу двигаться. Вот. И вот во втором чтении закон, он был получен из рук, ну там как бы есть ключевые фигуры, Коган, это председатель во фракции «Единая Россия», он отвечает за жилищный вопрос, и он, по-моему, тоже входит вот в эту правительственную комиссию в списке. И вот из рук его были получен вот текст вот во втором чтении, я где-то вот в середине декабря получил такой текст, его я изучил, Владимир Иванович, вот член жилищной комиссии, я посылал, я уверен, что он тоже этот закон изучил, он довольно-таки большой, длинный, но... Вот в чем как бы новость. Он называется промоэтажное строительство, но в нем готовится масса поправок в жилищный кодекс, связанных с кооперативами. И там фактически камня на камне в каком-то смысле не остается от того, что было раньше. И в частности появляется понятие жилищно-состроительный кооператив закрытого типа, учредителем которого могут быть не группа лиц, а юридическое лицо. Ну я там не знаю, организация РАН там, или просто Российская Академия Наук. Не будем сейчас останавливаться, просто идея, что учредитель. И учредитель может, согласно, подчеркиваю, это проект закона, если что-то изменится, я не отвечаю. Вот я вот отвечаю только за то, что написано в проекте. Он шерстится, правится. Он может, в частности, оплатить землю за свой счет. То есть это сразу удешевляет, так сказать, для нас сотрудников. Он может оплатить проект, проектную документацию, подводку коммуникаций, масса. Потом по закону, в принципе, кооперативы, жилищно-кооперативные закрытого типа имеют право вести предпринимательскую деятельность и прибыль направлять на уставную деятельность, то есть не на обогащение кармана, но, в общем, даже с включением это в ПАИ, вот этой прибыли, в ПАИ сотрудников, то есть как в начисление ПАИ, который идет, естественно, не на уставной карман. Но, значит, давайте так, вкратце, вот этот закон, проект закона, он дает достаточно большие льготы, кто вступит в этот кооператив. Но он дает и минусы. Минусы такие. В течение 10 лет, это прямым текстом здесь прописано, нельзя выйти из кооператива. Торгануть вложенными деньгами на льготных условиях. То есть вам землю дали на льготы, а вы взяли это. В течение 10 лет нельзя. Потом можно. Потом кооператив может через 10 лет преобразоваться в жилищно-строительный кооператив открытого типа. Здесь тоже он прописано, все там новшества, но это уже с полной свободой распоряжения и так далее. Более того, фактически правлением жилищно-строительного кооператива закрытого типа является учредитель. То есть, грубо говоря, в Нижнем Новгороде это Литвак Александр Григорьевич. И сами понимаете, одно дело там решать там правлением кооператива рабочим, а другое дело идти там, ну, к высокому руководителю, там проситься что-то там продать, там, ну и так далее, и так далее. Ну дальше, закон очень большой. Электронная версия есть. Все желающие, кто захочет, я обеспечу. Техническую сторону не обсуждаем, как это будет сделано. Допустим, пришлю на московскую организацию текст, и вы будете здесь желающие получать этого проекта. И в этом смысле я почему обратился и к московской организации на одном из последних президиум совета, где и жилищная комиссия у нас собиралась. Я еще вот что скажу. Значит, в ноябре на съезде молодых ученых нашей Академии наук, я тоже принял участие в круглом столе и обратился к молодежи, призвал их, вот на тот момент тоже информацию им давал, там меньше было информации, чем я сегодня докладываю, тоже активно в это дело включаться. И они даже одного своего представителя прислали на заседание жилищной комиссии нашей Совета профсоюза, поэтому у нас как бы есть и помощники. Но я обратился в московскую организацию, чтобы она более активно выдвинула каких-то лидеров, которые... По Москве этот вопрос работает. Все-таки, понимаете, живя в Нижнем Новгороде, я просто технически не могу многие вещи делать. То есть я могу там раз в месяц подъехать, но может там когда-то и чаще, когда плотность нужна. Но нужны люди здесь. Поэтому вот такие люди уже обозначены и будем работать. Ну вот вкратце я думаю, что этого достаточно. Вот как бы информационно. И я подчеркиваю, это, кстати, очень важный момент. Он до конца, на самом деле, непонятен. Вот я все-таки еще один последний момент освещу. Когда была встреча с Леонтием Алдошиным, у них, как главных действующих лиц от Академии наук, как-то разошлись мнения. Один говорит, что вот вроде как бы жилищный кооператив только для молодых надо создавать. А второй говорит, да нет, Сергей Михайлович, надо для всех. Насчет законодательной базы, Там написано, кто может быть участником. Там есть некие приоритеты, значит, что, ну, во-первых, в первую очередь нуждающиеся. Вторая очередь – это у тех, кто как бы вот в каких-то программах, то есть фактически вот программа для молодых ученых вроде как бы дает им приоритет. Но с другой стороны, вот дальше там, ну, все могут быть. Поэтому я подчеркиваю, это первое, ну, такой росток движения в сторону решения жилищных проблем для всех. А, ну, знаете, какова стоимость жилья, особенно в Москве, я не отработал. Я могу дать наработанную информацию от, ну, можно сказать, самых ответственных людей, которые компетентно владеют. Я тоже владею, но я буду считать, что я некомпетентно владею. По Нижнему Новгороду я могу сказать, сколько квадратный метр будет стоить. Сколько на себя возьмет там Академия наук, сколько человеку, это уже вопрос договоренности. А вот сколько? Вот по Нижнему Новгороду у нас можно, значит, примерно... Конкретно на том участке, который мы имеем, где-то без отделки 20 тысяч квадратных метров сделать, и где-то 27-30, ну, с такой нормальной, скромной такой, приличной довольно-таки отделкой сделать. Это я вам называю цифры. Рублей! Зачем доллар? Вы что? Ну, $1000, грубо говоря, значит, это. Сравните это с рыночными ценами. Но я должен вам сказать, что сейчас, поскольку кризис упал, в Нижнем Новгороде можно сейчас. Вот забыл. Ну, просто надо прийти посмотреть эту. Я знаю эту организацию, знаю ее директора, с ним общался. То ли уже построен дом, то ли в высокой степени готовности. С полной отделкой 35 тысяч рублей квадратный метр, пожалуйста. Так упали цены. Вот так рынок сработал. В Москве все по-другому, это отдельно. Поэтому по Москве ничего не могу дать. Но могу сказать двум человекам, двум очень владеющим этой информацией, ну, скажем так, замминистра госстроя, этот человек, как вы думаете, владеет вообще? Я его спросил, вот по России, скажите мне, какая минимальная цена без отделки строительства, когда там, ну, не на взятки, не на землю, не на коммуникации не надо, а минимальная цена, вот скажите. И второго человека, Кравцова, попросил, генеральный советник фонда Бравермана. Они выдали одну и ту же цифру, независимо, они не знали. Они сказали, даже назвали, ну, один назвал где, вот по таким ценам, значит, строят, это 12,5 тысяч рублей без отделки. Это вот это физиологический минимум жилищного строительства. Реально он вот в Нижнем где-то на 20 тянет, вот скажем так, совсем. И земля, конечно, вот жилищно-строительным кооперативам закрытого типа на льготные условия будет предоставляться. Не совсем там бесплатно, но очень на льготных, будем говорить так. А открытого типа, если вы организовали, опять же, это проект, закон, я не говорю, что это по последней инстанции, но это тенденция. На конкурсной основе, ну, сами понимаете, в какую цену это выльется. Ну, пожалуй, все, поэтому, значит, фактически уже ростки в этом вопросе Московской организации сделаны, значит, создавайте жилищную комиссию, с которой, естественно, мы будем, и уже начали взаимодействие, и призываю вас всех активно и с администрацией тоже работать, поскольку это идет и по каналам Совета директоров, поэтому давайте в этом направлении двигаться. Вот я думаю, что я обосновал, почему я здесь обязательно считал нужно выступить с этим докладом. Если мне это удалось, то я, значит, не зря сюда приехал.
Спасибо.
Спасибо за внимание. Ну и дальше, если время осталось, то вопрос.
Сейчас коротко я дополню чуть-чуть буквально по Москве. Я уже говорил, что ну, два человека мы вылили, сейчас уже двое стало заниматься этим вопросом. Для меня было совершенно очевидно, но и президиуму московскому тоже это было совершенно очевидно, что должны быть люди, которые, ну, хотя бы мониторят, так сказать, ну, даже тут не мониторят, тут участвуют в этом процессе, и они должны быть в Москве. Москва огромная, большая организация со своей огромной спецификой. К тому же Яше нужна просто действительно и практическая помощь, ну, из-за географии, что человек, ну, находится в Нижний Новгород, конечно, это не Новосибирск, но все-таки это не Москва. Иногда там надо прийти, ну, куда-то там поговорить и так далее, и так далее. И вот сейчас мы все это... Особенно это важно, распространение этой информации в связи с тем, что в средствах массовой информации и на уровне слухов часто, ну, много необоснованной информации, скажем, про 5000 квартир, про которые говорил Медведев, еще только я не слышал, уже их, они уж чуть лишь не распределены, а про них, ну, Вячеслав Федорович, подробнее скажешь, как я понимаю, еще и проекта постановления поручения правительства нет, ну, может, есть
нет,
уже?
Нет.
Ну, может, сегодня появилось, так сказать.
Ну, сегодня.
Вот, понимаете, то есть все это надо знать нам, все это надо объяснять людям и смотреть, что можно сделать все-таки, чтобы как-то сдвинуть с места жилищную проблему. Может быть, чего-то удастся. Вот у нас два человека есть, Силюн и Варнавский. Встань, раз ты здесь, можно тебя попросить?
Силен Михаил Иванович, он не смог. Я предлагал с ним здесь встретиться, но я вчера с ним 3 часа общался. Вот на его рабочем
месте. Они оба члены нашего президиума, который выбран Московским советом. Значит, они вот взялись за это дело и вот сейчас начинают, приступают к работе. Так сказать, они координаты. Ну, мы на самом деле организационно после следующего, у нас 3-й президиум будем, доформируем основные комиссии и все со всеми, кто за что отвечает, вывесим со всеми координатами. Это будет сделано в ближайшие пару недель, так сказать. А законы, так сказать, все эти названия, мы будем всю информацию, может быть, на московском сайте организуем, ну, может быть, российский воспользуется этим, так сказать, если сочтет нужным, ну, наверное, если хорошо сделаем, то сочтет нужным. Будем вывешивать отдельный кусочек, посвященный жилью, чтобы там всю эту документацию вы могли смотреть. Я закончил, но тогда вопросы, если есть. Ну,
вот прежде чем вопрос, значит, координаты и Михаила Ивановича, и Владимир Гаврилович. Вот, у меня есть, поэтому тоже в рабочем порядке могу прямо сегодня дать, не ждать 2 недели, когда на сайте. То есть, кто пришел на доклад, должны иметь преимущество.
Ну, есть.
То есть, я дам рабочие телефоны и e-mail у меня есть.
У него, так сказать,
Владимир Гаврилович, вы напрямую можете взять.
Да, но они люди известные достаточно. Не волнуйся.
Я не волнуюсь.
Вопросы к Якову.
Я понял, нет, вы имеете в виду по сертификатам. Значит, ну, оно, письма всегда шли от отделений, потому что если постановление прочитать, то списки формируют отделение. И в каждом отделении есть ответственный человек, который шлет письмо о том, что просьба представить сведения. Мне жалуются многие институты, что мы такие письма не получаем. Но единственный источник – это ученый-секретарь отделения. Обращайтесь к ученому-секретарю отделения и выясняйте. Значит, обычно это письмо приходит в конце января, в числах 20-х даже, может быть, и там обычно ставят сроки там 2-3 дня. Поэтому вот прямо сразу, как в понедельник придете на работу, выясняйте. И не стесняйтесь позвонить в отделение. Да забомбите их звонками, если они так работают, в течение 2 дней просят. И спросите, когда вы нам пришлете письмо по спискам там, вот, и так далее. Но еще надо, правда, уточнить, как на следующий год вообще вот цифры выданы или нет. Я, к сожалению, не подготовился по этому вопросу. Но отработаю в самое ближайшее время, свяжусь. Просто тут после праздников не успел просто. Вот, но, по крайней мере, информация о том... Ну, скажем так, я 15 числа звонил, 15 января звонил Карелову Сергею Викторовичу, у него день рождения 15-го. Вот, я его поздравил, и, ну, если бы там все было по нулям, он бы мне сказал, что что-то изменилось. Поэтому я думаю, все нормально. Из общих соображений я скажу, что все нормально.
Так, ну что, поблагодарим нашего докладчика. Ну, я думаю, мы перерыв...